Глава 12. Они трудились над лодкой до полудня, а потом растянулись на траве рядом с теплым потоком и принялись за обед. Подготовка к боевым действиям против Хнакры позволяла Ренсому заговорить на интересующую его тему. Он не знал местного слова со значением «война», поэтому спросил, как сумел. «Бывает ли у вас, чтобы Сирони или Хросса или Пфифльтриги вот так с оружием в руках шли друг против друга?» «А зачем?» — удивился Хросс. «Объяснить оказалось не так-то просто. Например, — наконец сказал Ренсом, — у одного народа что-то есть, а другой народ хочет забрать это себе, но первый народ не соглашается отдать. Могут тогда другие применить силу. Могут сказать: «Отдайте, или мы вас перебьем». Что же они могут потребовать? Ну, например, еду. Если другим Хнау нужна еда, почему же не дать? Мы часто так и делаем. А если вам самим не хватает? Волею Малельдила еда произрастает постоянно. Но послушай, Хьюи, если вас будет больше и больше детей, можно ли надеяться, что Малельдил расширит Хондромит и вырастет достаточно пищи для всех? О таких вещах знают Сирони. Но зачем нам больше детей? Ренсом не знал, что и сказать, но все же решился. Разве для хроссов зачинать детей не наслаждение? Одно из самых великих — Челховек. Мы зовем его любовью. У нас бывает так. Испытав наслаждение, человек хочет, чтобы оно повторилось. И может родиться столько детей, что пищи на всех не хватит. Хьюи не сразу понял, о чем толкует Ренсом. «Ты хочешь сказать, — протянул он, — что Челховек может это делать не год-два в жизни, а снова и снова. Вот именно. Но зачем? Не понимаю. Разве можно хотеть есть, когда пообедал, или спать, когда выспался? Но ведь обедаем мы каждый день, а любовь, по твоим словам, приходит к Хросса лишь один раз в жизни. Зато наполняет всю жизнь. В юности он ищет себе пару, потом ухаживает за избранницей, родит детей, воспитывает их, а потом вспоминает обо всем этом, переживает заново и обращает в поэзию и мудрость. Так неужели ему довольно всего лишь вспоминать о наслаждении? Это все равно, что сказать: «Неужели мне довольно всего лишь есть мою еду?» «Не понимаю. Наслаждение становится наслаждением только когда о нем вспоминаешь. Ты говоришь так, будто наслаждение — это одно, а память о нем — совсем другое. Но ведь они неразделимы. Сирони могли бы объяснить это лучше, чем я объясняю, но в песне я сказал бы лучше, чем они. То, что ты зовешь воспоминанием, довершает наслаждение, как края завершает и довершает песнь. Когда мы с тобой встретились, момент встречи был и прошел, сам по себе он ничто. Теперь мы вспоминаем его, и он понемногу растет. Но мы все еще знаем о нем очень мало. Истинная встреча с тобой — это как я ее буду вспоминать, когда придет время умирать. А та, что была, — только ее начало. Ты говорил, на твоей хандре есть поэты. Разве они не учат вас этому?» «Некоторые, возможно, учат», — задумчиво проговорил Ренсом. «Но даже если говорить о песнях, неужели Хроссу никогда не хочется снова услышать какую-нибудь великолепную строку. К несчастью, ответ Хьюи опирался на тонкий семантический нюанс, в котором Ренсом так и не разобрался. В языке хроссов было два глагола, оба для него означали «стремиться», «страстно желать». Хроссы, однако, их отчетливо различали и даже противопоставляли. Поэтому, с точки зрения землянина, Хьюи попросту сказал, что любой бы к этому стремился. «Уон де лоне». Но никто в здравом уме не стал бы к этому стремиться. «Хлан те линс». «Поистине», — продолжал Хросс, — «ты вовремя заговорил о песнях. Это хороший пример. Ибо самая великолепная строка обретает полное значение лишь благодаря всем строкам, следующим за ней. Если же вернуться к ней снова, обнаружится, что она вовсе не так хороша, как казалось. Возвращением можно ее уничтожить. Так бывает в хорошей песне. А в порченной песне Хьюи... Порченные песни слушать ни к чему, человек. А что ты скажешь о любви в порченной жизни? Может ли быть порченной жизнь Хнау? Не хочешь же ты сказать, что порченных хроссов нет вообще? Хьюи задумался. «Мне приходилось слышать о чем-то подобном», — сказал он наконец. «Говорят, иногда детеныш определенного возраста начинает вести себя как-то не так. Был один такой, он, по слухам, испытывал желание есть землю. Может статься, где-нибудь существовал и хросс, который хотел, чтобы годы любви у него продлились. Я о нем не слыхал, но все может быть. Зато я слышал песнь о еще более странном хроссе, который жил давным-давно и не в нашем Хандрамите. Он видел все в двойном размере. Два солнца в небе, две головы на шее. И в конце концов, говорят, он впал в такое помрачение, что возжелал иметь двух подруг. Ты можешь мне не верить, но в песне говорится, что он любил двух хресни. Настал черед Ренсома задуматься. Если Хьюи говорит правду, он столкнулся с естественно добродетельной от природы моногамной расой. Хотя что в этом такого уж странного? Известно, что у многих животных сексуальные инстинкты проявляются лишь в сезон свадеб. Кроме того, если уж природа сотворила такое чудо, как половой инстинкт, почему она не могла пойти еще дальше и предписать влечение лишь к одной особи противоположного пола? Ему даже смутно припомнилось, что кое-какие низшие земные организмы естественно моногамны. Так или иначе, Ренсому стало ясно, что среди хроссов неограниченная рождаемость и супружеская неверность невозможны. И тут его осенило. Не в хроссах, а в людях таится главная загадка. Конечно, инстинкты хроссов удивительны. Но куда удивительнее, что именно они — недостижимый пока моральный идеал далекой земной расы. Ведь собственный половой инстинкт человека находится в таком плачевном разладе с идеалом, что вся история человечества — не есть ли постоянная борьба между тем и другим? Хьюи снова прервал молчание. Несомненно, нас сделал такими Малельдил. Где бы мы брали еду, если бы у каждого было 20 детей? И подумай, ведь жизнь стала бы невыносимой. Каждый миг наполнился бы страданием, если б мы все время призывали вернуться какой-нибудь день или год. Но мы знаем, что каждый день жизни полон предвкушением и памятью. Из них-то и состоит каждый миг. В глубине души Ренсом был уязвлен тем, что его собственный мир явно проигрывает на этом фоне. Он буркнул и все-таки Малельдил подсунул вам Хнакру. Ну, это же совсем другое дело. Я жажду убить Хнакру, как и она жаждет убить меня. Я мечтаю быть первым на первой лодке. Первым ударить копьем, когда лязгнут черные челюсти. Если она убьет меня, мой народ меня оплачет, и на мое место встанут мои братья. Но никто не хочет, чтобы всех нераки исчезли. Не хочу этого и я. Как тебе объяснить? Ведь ты не понимаешь наши песни. Хнакра — наш враг, но и наша возлюбленная. Когда она смотрит вниз, с водяной горы на севере, где она родилась, в наших сердцах живет ее радость. Она летит в потоке водопада, и мы летим с ней. А когда приходит зима, и озера скрывает от наших глаз густой пар, мы смотрим ее глазами. Чувствуем, что ей пришла пора отправиться в путь. Изображения Хнакры висят в наших жилищах. Хнакра — знак всех Хросса. В ней живет душа долины. Наши дети начинают играть в Хнакру, как только научаются плескаться на отмели. И тогда она их убивает. Очень редко. Хросса были бы порченными, если б позволили ей подобраться так близко. Мы выслеживаем ее задолго до этого. Да, человек, в мире есть опасности, грозящие смерти, но им не сделать Хнау несчастным. Только порченный Хнау мрачно смотрит вокруг. И вот что я еще скажу. Не будет лес веселым. Вода теплой, а любовь сладкой, если исчезнет смерть из озера. Я расскажу тебе про день, который сделал меня тем, что я есть. Такой день бывает раз в жизни, как любовь или служение у Арсе в Мельдилорне. Я был тогда молод, почти детеныш, но я отправился в далекое-далекое путешествие вверх по Хандрамиту, в ту страну, где звезды сияют и в полдень, и даже вода холодна. Я вскарабкался по уступам к вершине огромного водопада и оказался на берегу заводи Балки, где трепет и благоговение охватывают Хнау. Стены скал уходят там к самым небесам. Еще в древности на них были высечены гигантские священные знаки. Там и грохочет водопад, именуемый Водяной горой. Я был один, наедине с Малельдилом, ибо даже слово Уарсы не достигало меня. И с тех пор во все мои дни сердце мое бьется сильнее, а песнь звучит громче. Но скажу тебе, все мои чувства были бы иными, если б я не знал, что в Балке живут хнераки. Там я пил жизнь полной чашей, ибо в заводе таилась смерть. И это был наилучший напиток, не считая лишь одного. Какого? Напитка самой смерти в тот день, когда я выпью ее и уйду к Малельдилу. Через несколько минут они снова принялись за работу. Солнце уже опускалось, когда они возвращались через лес к селению. Тут Ренсом вспомнил о странной сцене по пути к берегу. «Хьёй», — заговорил он, — «я вспоминаю, когда мы с тобой встретились, но ты меня еще не заметил, ты все же заговорил. Потому я и понял, что ты Хнау, иначе бы принял тебя за зверя и убежал. Но кому ты обращался? К Эльдилу. Кто это? Я никого не видел. Разве в твоем мире нет Эльдилов, человек? Трудно поверить. Но кто они такие? Они приходят от Уарсы. Думаю, что они Хнау. По пути к берегу мы встретили девочку. Она сказала, что разговаривает с Эльдилом, но я никого не заметил. Твои глаза, человек, устроены не так, как наши. Но Эльдилов вообще трудно углядеть. Они не похожи на нас. Свет проходит сквозь них. Эльдила можно увидеть, если смотреть в нужное место в нужный момент, да и то, если он сам этого пожелает. Бывает, что его принимаешь за солнечный луч или даже покачивание листьев, но присмотревшись, понимаешь, что здесь только что был Эльдил и уже исчез. Не знаю, можно ли увидеть их твоими глазами. Такие вещи известны Сероне.